«Услышать Бога в пустыне». Часть 4. 1-4 июля 2021 года. На протяжении этой серии мы уже рассмотрели с вами то, как Иисус слышал Бога в пустыне. Мы увидели, как Моисей слышал Бога в пустыне, и как Нейман услышал Бога в пустыне. Сегодня мы с вами поговорим про личность, достаточно малозаметную в Писании. Мы не так часто касаемся нее, и когда это делаем, то не потому, что она герой веры. На самом деле мы часто говорим о ней в негативном ключе, будто в Божьей истории она какая-то самозванка или помеха. Но это не про нее. Мы сегодня поговорим про Агарь, и она есть потрясающий пример того, что может случиться, когда мы встречаем Бога в пустыне. Бытие, 16 глава, начнем с 1-2 стиха. «Сара, жена Авраама, не рожала ему детей. У нее была служанка из Египта по имени Агарь. Сара сказала Аврааму: „Господь не дал мне детей. Иди ляг со служанкой, может быть, через нее у меня будут дети“». Итак, Сара назвала Агарь «моя служанка». Продолжаем читать. Авраам согласился с Сарой. И вот, когда Авраам прожил в Ханаане 10 лет, Сара, его жена, взяла свою служанку, египтянку Агарь, и отдала в жены своему мужу. Он лег с Агарью, и она забеременела. Узнав, что беременна, Агарь начала презирать свою госпожу. Тогда Сара сказала Аврааму: «Ты в ответе за то, что я терплю обиду. Я отдала служанку тебе на ложе, а теперь она знает, что беременна, и презирает меня. Пусть нас с тобой рассудит Господь». «Твоя служанка в твоих руках», — сказал Авраам. «Делай с ней все, что хочешь». Тогда Сара стала так притеснять Агарь, что та убежала от нее. Авраам назвал Агарь «твоя служанка». И запомните эти слова: «твоя служанка в твоих руках», потому что вскоре сам Бог выскажется на этот счет. Продолжаем читать 7 стих. «Ангел Господень нашел Агарь в пустыне, неподалеку от источника. Этот источник был рядом с дорогой к Шуру. Он спросил: „Агарь, служанка Сары, откуда ты пришла и куда идешь?“ „Я бегу от моей госпожи Сары“, — ответила она». Бог называет Агарь просто по имени. Агарь. 20 июля Брэд сказал в проповеди: «Моисей стремился к Богу в пустыне. И еще, когда Бог начинает говорить, то всегда начинает с благодати». Моисей стремился к Богу, но в данном случае Бог стремился к Агаре. И он начал с благодати, назвал ее по имени и задал два важных вопроса: «Откуда ты пришла и куда идешь?» Бог знает ответы на них. Тогда почему же он спрашивает? Мне, кстати, нравится это в Боге. Он задает нам вопросы, на которые у него уже есть ответы, чтобы услышать наш голос, услышать наш ответ. Пустыня – это не только место, где мы слышим Бога, но также где Бог слышит нас. Божий вопрос для Агари не был сугубо географическим. Он спрашивал ее о том, откуда и куда движется ее жизнь. Мы приходим в наши периоды пустыни, переполненные собственными вопросами. Но не забывайте также позволить Богу задать некоторые из них. Агарь отвечает честно, но лишь на половину вопроса, на часть «откуда ты пришла?». По сути, она говорит: «я пришла из совершенно отчаянных обстоятельств». «Куда ты идешь?» Она не отвечает на эту часть. Это, вероятно, показывает нам, что она либо а. не знает, куда она идет, б. не видит надежды или будущего для себя. Она живет без направления, без видения, без надежды. Периоды пустыни могут притупить наше видение будущего и заставить нас поверить, что на другом краю пустыни нет жизни. Голос Божий всегда, всегда в какой-то момент укажет нам на будущее или на некий источник надежды, который мы пока не можем увидеть. Отвергните все другие голоса, которые пытаются сказать вам, что всем надеждам конец. Ты зашел слишком далеко, или церковь зашла слишком далеко, или наша страна зашла слишком далеко. Бог всегда трудится, чтобы восстановить и искупить нас к себе. Это далеко не всегда дает мгновенные результаты, но это продолжающийся процесс развития, если наши стопы идут по тому пути, который Он предусмотрел для нашей жизни. Читаем дальше, стих 9. «Тогда ангел Господень сказал ей: „Возвратись к своей госпоже и покорись ей“. Еще ангел Господень сказал ей: „Я так умножу твоих потомков, что их невозможно будет сосчитать“». Посланник Божий дает ей нечто, в чем она нуждалась, видимо, отчаяние всего. Направление для жизни, ясное и детализованное. Бог говорит ей, куда идти, назад к Саре. Он говорит ей, как себя вести, когда она туда вернется, покориться. Навряд ли это была новость, которую она надеялась услышать. Это не было направление, которого она желала, или такое, от которого бы она ни за что не отказалась бы. Довольно забавно, что когда мы ожидаем, как Бог проговорит к нам, то всегда рассчитываем, что Он откроет нам некую лучшую мечту по сравнению с той реальностью, в которой мы живем. Но порой воля Божья для нашей жизни звучит так: оставайся в том же браке, где был последние 20 лет, хотя готов был сдаться уже после 5. Порой он звучит как: оставайся на той же работе от звонка до звонка, хотя ты и чувствуешь, что там тебя не ценят и не доплачивают. Но Бог просит ее, Агарь, вернуться назад в прежнюю ситуацию, но вернуться по-новому, в подчинении и осознавая, что ее Бог видит, знает и слышит ее. И потом Бог рисует картину будущего, которого Агарь ранее не видела и на которое даже надеяться не могла. Он не говорит: «Авраам даст тебе» или «Твои хозяева дадут тебе». Но вместо этого Бог говорит: «Я дам тебе потомков, так много, что никто не сможет сосчитать». Дав Агаре такую уверенность, Бог по сути показывает ей, что не Авраам с Сарой являются ее благодетелями, но указывает на себя, как на Бога, стоящего над жизнью и наследием Агари. Именно в этот момент Агарь, служанка, становится Агарью, которую видят, знают, любят. И в этот момент Агарь, которая не мужчина, не патриарх и не еврейка, становится одним из четырех людей в Библии, кто получает заветное обещание. Об этом редко говорят. Сара – это праматерь народов, как и Агарь. Агарь с Божьей помощью породила целый народ и сделала это, не имея дополнительных козырей в своем рукаве. Давайте не будем преуменьшать это, говоря, но Божье благословение было лишь на Исааке, избранном сыне. Ведь в Бытии 17 Бог говорит Аврааму: «И об Измаиле услышал тебя, я непременно благословлю его, я сделаю его плодовитым и сильно размножу его, он будет отцом 12 правителей, и я произведу от него великий народ». Но вернемся к нашему тексту, Бытие 16 глава 11 стих. «Еще ангел Господень сказал ей: ты теперь беременна, и родишь сына, назови его Измаил, потому что Господь услышал о твоем страдании». Отношения Агари с Богом теперь описаны в имени ее сына. Бог слышит. Слышал ли Бог Авраама и Сару, которые молили его о ребенке? Не совсем. Измаил – это не Божий ответ на их молитвы. Бог услышал Агарь. Бог повстречал ее лично, напрямую, лицом к лицу в пустыне. Он переписывает единственный известный ей рецепт – идентификацию по жизни. Невидимая, нелюбимая, нежеланная, бесплодная. И теперь она видима, известна, любима и при этом участвует в реализации Божьих целей. Стих 12. «Он будет подобен дикому ослу, его руки будут против всех, и руки всех будут против него. Он будет жить во вражде со всеми своими братьями». С первого взгляда может показаться, что это не очень хорошая новость. Но для Агари эти слова звучат большим ободрением, поскольку это обещание удостоверяет ее в том, что ее нерожденный еще младенец доживет до зрелого возраста. Я не могу себе представить, что еще большего может хотеть беременная женщина. Измаил был для Агари напоминанием о том, что Бог, слышавший Авраама, был тем же самым Богом, который слышал Агари, и будет слышать всегда. И помимо этого, служанка, рабыня Агари могла теперь увидеть руку Божью, писавшую жизнь для ее ребенка, который будет диким и необузданным. Будет ли он жить в конфликте? Да. Будут ли ему противостоять? Однозначно. Но он не будет уже рабом. Путешествие Агари через пустыню не просто полностью переделало ее представление о жизни, но также рецепт для жизни людей, которые за ней последуют. Одним из преимуществ слышания Бога в пустыне является то, что вынесенное нами из этого опыта может дать свободу целому поколению. Тут история моей подруги, которая пережила нищету, это Силия. Бог нашел ее и переписал ее историю так, что дети ее будут жить, наслаждаясь миром и свободой, о которых она не могла и мечтать. И потом нечто потрясающе значимое происходит в этой истории. Аналогов этому я не могу найти больше нигде в Библии. Агарь дает имя Богу. Господу, который говорил с ней, она дала имя «Бог, видящий меня», потому что она сказала: «Сейчас я видела того, кто видит меня». Вот почему тот колодец был назван Берай-Лахай-Рой. Он и сейчас там, между Кадешем и Баредом. Агарь родила Аврааму сына, и Авраам дал сыну, которого она родила, имя Измаил. Аврааму было 86 лет, когда Агарь родила ему Измаила. Агарь – египтянка, и у них в Египте было много богов. И у них были имена, например, Ра – бог солнца, Хатор – богиня материнства. Но один из богов был больше всех их. Он был подобен Зевсу в древнегреческом пантеоне. Он был главой над всеми другими богами, номером один – царем царей. Его имя было Амон-Ра – скрытый или невидимый. Итак, Агарь, давая имя этому новому богу, выбирает одну деталь, и это может быть единственное, что она знает о нем. Он есть бог, который видит меня. Книга Бытие была записана примерно 400 лет спустя, после того, как данные события совершились. И тем не менее, тот колодец был по-прежнему известен, и его по-прежнему называли в честь событий из жизни Агари. Но как мог кто-либо даже узнать об этом событии? Агарь должна была сказать им. Плюс имя Измаила. Оно родилось прямо там, в отчаянной ситуации пустыни. Измаил не был тем ребенком, которого обещал Бог Аврааму и Саре, но он был Божьим обещанием для Агари. Хотя она избежала в пустыню, надеясь спасти свою жизнь, она вернулась на то самое место, которое когда-то покинула. Вернулась с обетованием о более масштабной жизни, чем та, на которую она когда-либо могла рассчитывать. Но даже больше обетования получено ею. Это обещание о том, что Бог будет всегда слышать ее. Она не одинока, она не невидима, она не безымянна. Пустыня – это место откровения. Она помогает нам увидеть, кто мы. И сама эта идея обнаружения того, кто мы и для чего мы предназначены, не является чем-то пассивным и статичным. Это активный процесс, и порой болезненный. В этом процессе есть напряжение, связанное с обнаружением и преодолением наших сомнений и лжи, которые нам рассказывали или мы рассказывали сами себе. И нам нужно отвратить свой разум от этих сомнений и лжи, чтобы верить истине и жить в ней. И это сложный процесс. В Новом Завете часто используется слово «открыть» или «явить», и чаще всего в отношении язычников, обнаруживающих откровение об Иисусе Христе. Спустя несколько дней после рождения Иисуса, человек по имени Симеон увидел его в храме и узнал. Запросто. До этого каждое взаимодействие Мессии с людьми требовало ангельского представления. Но Симеон распознал Мессию в запеленатом младенце в ту же секунду, когда увидел его. И, держа ребенка на руках, он молился. Луки 2 глава с 29 по 32 стих. «Владыка, как ты и обещал, теперь ты отпускаешь своего слугу с миром, потому что мои глаза увидели спасение твое, которое ты приготовил перед лицом всех народов, свет откровения язычникам и славу народа твоего Израиля». Симеон говорит, что Иисус – это свет откровения язычникам. И этими словами он переписывает историю и, так сказать, рецепты, которые древние евреи считали священными. Язычникам теперь тоже открыта дверь. Мессия будет явлен им так же, как он был в свое время явлен сынам Израилю. Откровение – это очень красивое слово на русском, но греческое слово буквально звучит как апокалипсис или апокалипсис. Когда мы видим Бога таким, какой Он есть, когда мы понимаем Его любовь к нам, это просто, в хорошем смысле слова, взрывает мозг. Когда нам приходит время избавиться от прочих зависимостей в нашей жизни, чтобы ухватиться за одну лишь Его любовь, тогда нам может показаться, что весь мир валится на наши плечи. Это не шуточный процесс – переходить из состояния брошенных, безымянных и отвергнутых к тем, кто любим, избран и видим. Но у этого процесса есть вечные результаты и награды. Откровение язычникам о славе Божьей началось в пустыне, когда девушка-рабыня была в бегах, и оно продолжается вплоть до сегодняшнего дня. Мы все в процессе познания Его, чтобы видеть Его таким, какой Он есть. Он встречает нас в нашем отчаянии не для того, чтобы напомнить нам про беспорядок в нашей жизни, но чтобы сказать, что Он будет с нами, несмотря ни на что, и чтобы напомнить нам, что Он делает свое дело такими путями, которые мы не можем увидеть сейчас и, возможно, увидим лишь по другую сторону вечности. В каком состоянии вы сегодня? Ждете ли вы? Попали ли уже в пустыню или на плодородное место, в безнадежное место? Я знаю наверняка лишь одно. Он может встретить вас там. И Он может сделать в вашей пустыне нечто такое, что перешагнет ваши личные границы и изольется в этот безнадежный мир.